Говорит Радио Свобода. Микрофон Елена Фанайлова. А Вавилон Москва, политическая кабаре эпохи Инстаграма, искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных режимов. В первой части радиочаса мы повторяем программу «Свобода в клубах». Это разговоры свободных людей в свободном формате в дружественных нам кафе. Первый такой клуб – это знаменитый проект «Аги» на Потапском переулке. Несокрушимая и легендарная. Миф об армии. Обсуждают Александр Вислов, завлит частью театра армии, писатель Андрей Геласимов, военный историк и кинокритик Денис Горелов и мой коллега Олег Кусов, бывший военный журналист.
Миф, конечно же, существовал и существует. Я сам, как бывший военный журналист, принимал какое-то участие в создании этого мифа на своем уровне, незначительном, поскольку поработал в военной газете 2 года и знаю методику создания этого мифа. И курсантам, помню, мы называли такую программу «Служи Советскому Союзу», как «Гостях у сказки», перефразировали эти рубрики. И сам я, помню, писал статьи за подписью каких-то неизвестных мне солдат. Сейчас стыдно, тогда было смешно это делать, но приходилось. Учебником армейским, конечно же, во все времена остается произведение Гашека о Швейке. Это, пожалуй, миф, но тот миф, который, в общем-то, дает в целом объективную картину об армии, наверное, всех времен и народов. Что сегодня из себя представляет российская армия, мы, в общем-то, видим. Побирается на улицах, зарабатывает на шабашках, в общем-то, имитирует какую-то боевую учебу, строит генералам дворцы. В общем-то, бесплатная рабочая сила, я не скажу ничего нового, но армия действительно у нас превратилась просто в тот самый легион трудовой для того, чтобы генералам жилось хорошо.
Спасибо, Олег Кусов. Андрей Геласимов, ваша версия.
Вы знаете, у меня взгляд, как бы, в отличие от взгляда Олега, он не профессиональный, потому что я ведь к армии не имею такого никакого отношения. Но у меня такое мнение, что как бы я у себя там в голове, в сердце не отделяю армию от общества, да? То есть, мне кажется, все-таки там профессиональная часть армии, то есть военные офицеры, генералы, это ее не основная составляющая часть. Основная все-таки вот рядовой состав, ребята, которые служат на призывной основе. И это довольно большой такой отряд нашего общества. А во время войн крупных, там, предположим, когда осуществляется крупная мобилизация, как во время Второй мировой войны, Великой Отечественной в России, это еще больше увеличивает как бы численный состав армии. Следовательно, народ туда, притекая, разных возрастов совершенно уже, собственно говоря, является отражением того, что мы имеем в обществе на тот момент. И если раньше, в этот же период Великой Отечественной войны, это было все пронизано гордостью, там, какими-то патриотическими идеалами и так далее, то, что сейчас происходит, я бы как бы не взялся так вот сразу говорить, что армия плохая. Просто общество находится в кризисе, и, очевидно, критические какие-то процессы отражаются и на армейской реальности.
Андрей, то есть вы поддерживаете мнение многих военных, которые говорят, каков народ, такова и армия?
Так же, как и о власти, то есть как бы каждый народ заслуживает тех правителей, каких имеет, и, очевидно, ту армию, то есть она и есть народ, ведь в любом случае, это же не на Марсе люди живут, все эти парни с автоматами, они были мы до 18 лет, они стали мы после того, как ушли в запас. То есть это все равно мы. И в любом случае, со всеми нашими комплексами, обидами на власть, обидами на собственный народ или гордостью за свой собственный народ, и весь этот комплекс ощущений психологических, социальных, финансовых, он и отражается сейчас.
Спасибо, Андрей Геласимов. Денис Горелов, пожалуйста.
На мой взгляд, за весь 20 век ничего в армии не изменилось. Я когда писал сценарий для программы «Намедни 61-91», перелопачивал мемуары Жукова, там есть замечательная фраза. «Пошел я в армию, в драгунский полк, меня там не любили, потому что москвич». Это было в 1912 году. Тогда же, собственно говоря, о тех же временах Шолоховский Тихий Дон, где старослужащие имеют право лупить пряжками по задам молодым. Собственно, что сейчас представляют из себя на умеренно посторонний взгляд войска? Есть верхний этаж, стратегические ядерные силы, они профессиональные. Есть некоторые основания полагать, что там какой-то относительный порядок существует. Есть силы быстрого реагирования в виде воздушно-десантных частей, которые тоже, в общем, более-менее в порядке. Что касается строевых, танковых, артиллерийских, мотострелковых частей подразделений, то в основном это голодный, плохо обученный, ежедневно унижаемый вышестоящим начальством, то есть самой же армией, сброд разной степени общественной опасности. Уверяю, это как гвардии младший сержант запас, противотанковый артиллерист. Увы, в перестройку сложился какой-то миф о злоумышленниках, которых стоит убрать сверху. Аппарат, как это называлось тогда еще, номенклатура, армейские чиновники. И все будет хорошо. Все это полная чепуха, и даже при откровенной, редкостной неприязни к советской армии, в которой я провел два самых омерзительных года своей жизни, все-таки я понимаю, что в ближайшие 30 лет армия иной быть не может.
Спасибо, Денис. А сейчас давайте послушаем Сашу Вислова. Саша, на театре были какие-то попытки человеческими словами разговаривать об армии? Или же, наоборот, сейчас идет некая романтизация армии? Вот я думаю, что... Точнее, я подозреваю, что последняя работа вашего театра «Севастопольский марш» по севастопольским рассказам Толстого, она как раз из этого ряда.
Начнем с того, что севастопольские рассказы повествуют, может быть, о героическом, не самом, как бы, скажем, победном эпизоде в истории нашей армии. И это был сознательный шаг театра. Нам показалось, что именно сейчас, в наше время, рассказать о не ура-патриотическом, а таком достаточно трагическом эпизоде в жизни России, в жизни российской армии, это было бы весьма кстати, весьма уместно.
Денис Горелов. А какой там штат служащих актерами солдат? У меня четверо знакомых служили в советской армии срочную службу.
Штат там, он все время уменьшается. То есть он в мое время он был там порядка 20 с лишним человек, взвод охраны и обслуживания, так называемый, или команда актеров военнослужащих. Сейчас он там порядка, может быть, 15 человек. Короче, есть взвод пожарников. Вот, есть два взвода. Вот команда актеров, команда пожарников. Актеры — это, как правило, люди или с актерским образованием, или там с каким-то близким актерскому, или там монтировщики, которые работают в театре и пошли на военную службу. А пожарники — это, как правило, ребята, которые там вообще могут даже случайно попасть из военкомата, просто вот так вот каким-то чудом попадают в театр и сидят там на сцене, дежурят во время спектаклей почти с бронзбойтом в руках.
Спасибо, Александр Вислов. По-моему, Олег Кусов что-то хотел сказать.
При всем уважении к Александру и к его коллегам, к их творческому труду, должен сказать, что я не могу в театре смотреть сегодня спектакль на армейскую тему, как, в принципе, и в кино тоже, потому что сам 4 года сидел в казарме, и вот эта казарма для меня стала сценой и театром одновременно. Жизнь в казарме, она, знаете, столько дает вот пищи, столько на выходе ироничных, таких вот юмористических сцен, случаев, что ну, такой в театре это невозможно поставить, это невозможно придумать. Я ответственно заявляю, что никогда так заразительно я душе не смеялся, как в свои 4 курсантских года. Жизнь на каждом ходу давала просто поразительный случай. Если просто ходить с блокнотом и записывать все это, то никакой гашек не может сравниться с тем, что записано. К сожалению, я таких записей не вел. Может быть, кто-нибудь из моих однокурсников это и сделал.
А можешь что-нибудь вспомнить вот сейчас?
Сколько угодно. Можно вспоминать, это можно до утра. Сцен невероятное количество. Допустим, курсанты убежали с самого Волга, забежали в соседнее здание, купили крепленое вино, постучали в квартиру. Бабушка вынесла 2 стаканчика. Затем какой-то мужчина пригласил их в квартиру. Они сели, распили эту бутылку у него дома и бежали в училище. На следующее утро на разводе разъяренный начальник училища выбегает к строю и кричит: «Почему заместитель командующего округом вызывает меня вчера и спрашивает: ты что, не можешь стаканы купить для своих курсантов? Почему они ко мне домой ходят пить вино?»
И там идут звуки бип-бип-бип.
Да, много было, звуков много было. Но это не вот это то, что было ежедневно, буквально на каждом шагу.
Вопрос к Андрею Геласимову. Андрей, вы не были на войне, вы не служили, насколько я понимаю, но какие-то армейские байки от своих друзей вы слышали, и пользовались ли вы этими байками, когда писали свою книгу?
Ну, байк, конечно, я слышал множество. То есть ребята рассказывают, вот так же, как и мои сегодняшние коллеги, очень много разных историй, которые тоже, кстати, подтверждают вот мою первоначальную мысль о том, что армия, она все-таки живет какой-то своей довольно бытовой жизнью. И больше, если говорить о мифе об армии, меня, конечно, всегда интересовала не столько бытовая сторона мифологическая вот эта, а больше меня все-таки интересовал миф об армии, который находится в боевых действиях. То есть в тот момент, когда человек, гражданин, а потом ставший солдатом, моряком, матросом, когда он проявляет себя в какой-то крайней ситуации. И в этом смысле, например, для меня там миф о матросах, о моряках, которые вот там морская пехота во время Второй мировой войны в атаку шла, снимая каски. Они снимали, надевали бескозырки и шли в полный рост, не нагибаясь. И не снимали бушлаты на снегу, вот, то есть их видно, они все равно идут в черном. Почему? Потому что моряк, сменивший форму, он не моряк. И вот это вот ощущение принадлежности к матросскому братству, то есть оно мне тоже известно не понаслышке. У меня отец был подводник, и на их фотографиях экипажа надпись, например, «Экипаж подводной лодки уходит весь и возвращается либо весь, либо не возвращается вообще». Вот это ощущение морского братства для меня важно. Оно миф или не миф, я не знаю, но как бы ощущение гордости я при этом, когда такие вещи слышу, то я испытываю это ощущение гордости.
«Свобода в клубах. Несокрушимая и легендарная. Миф об армии. Архив 2004 года». Мы закончили на такой, на героико романтической ноте. Я хотела как раз поговорить вот с Олегом и с вами, Андрей. Вы каждый по-разному представляете себе Чеченскую войну, первую и вторую. Вы о ней писали, ее не видя. Олег ее видел много лет. У меня, наверное, Олег, вопрос к тебе. Как, собственно, выглядит русская армия на Чеченской войне?
Вот на этот период я вновь стал военным журналистом. Конечно, знания, полученные во Львовском училище, мне там почти не пригодились. Другие условия, другая война. Нас не учили воевать на своей территории. А тут, в общем-то, война была со своим народом. Вот исходя из этого выглядело, конечно, неприглядно, если одним словом. Там были мои однокурсники в погонах. Все они очень хорошие, рассудительные, понимающие ребята. Со всеми очень хорошо, интересно говорить. Но вот там непосредственно на войне многие из них менялись. Почему, я не знаю. Читаешь эти боевые сводки, читаешь об этих зачистках, читаешь сводки мемориала, конечно, поражаешься дикости, варварству, мародерству. Но в то же время я не один день провел в расположениях российских военных. Со многими из них приятно очень было беседовать. Многие из них читающие люди. Один даже мне рассказывал о периоде Михаила Булгакова в Владикавказе. Офицер СОБРа, который днем штурмовал Грозное, а ночью читал Булгакова в коптерке. Такие тоже были. Вот это несоответствие меня все время поражало. Люди как-то, знаете, мне кажется, какой-то романтики, наверное, все-таки где-то находились. Но до Толстого явно там очень не доходило. Пусть, может быть, другие делают вывод. Я просто расскажу то, что я видел, вот, какими я их видел. Штурм Грозного. Мы сидим в Гудермесе в казарме СОБРа. Весь СОБР ушел на штурм. Осталось только 3 человека. 3 офицера дежурные. Все очень сильно пьяные. Очень сильно. Играем в нарды. В это время кто-то из чеченцев стреляет в нашу казарму из гранатомета. Но мы, 3 журналиста, мы немножко испугались, наверное. Они обрадовались. Они схватили пулеметы, сели в БТР.
То есть у них появилось занятие.
Да, они в пределе как бы выехали в город и стали поливать Гудермес из пулемета. 30-40 минут поливали. Довольно прибежали в казарму. И тут кто-то из них выпил последний стакан спирта. Вот тут они огорчились сильно очень. То, что гранатомет – это ерунда, а вот то, что спирт выпили.
Вы знаете, я здесь соглашусь. Когда я писал «Жажду» и там общался с людьми, бывавшими в Чечне, у меня тоже возникли какие-то другие уже ощущения. Мой хороший друг, писатель Аркадий Бабченко, воевал в Чечне на 2 кампаниях и сейчас пишет. Он мне рассказывал какие-то факты, от которых у меня тоже волосы дыбом вставали, как ведут себя офицеры там с рядовым составом и так далее. То есть средневековые совершенно методы воздействия на солдат, включая дыбу, да, я не знаю, только можно ли это здесь говорить. Мы обсуждали с ним какие-то проекты, там, какой-то совместный фильм и так далее, и вот я говорю, ну, Аркаш, наверное, такое показывать нельзя нам, да? В то время как в палатках у офицеров стоит кожаная мебель, солдаты остаются голодные, там, живут в грязи, как свиньи. Это так, но, с другой стороны, есть ведь и там случаи с 6-й ротой Псковского парашютно-десантного полка, когда ребята могли уйти, и Хаттаб предлагал им: уйдите, дайте нам пройти, и рота отказалась, рота продолжала сражаться, пока не погибли практически все десантники. Олег говорил о том, что там много несоответствий, поразило и так далее. Война же, в принципе, вообще несоответствие. Несоответствие жизни, взаимоотношениям, когда надо договариваться. Ну, существует какой-то язык, термины, на которых можно договориться. Но вот война – это несоответствие этим терминам, человеческому укладу.
Спасибо, Андрей Геласимов. У Александра Вислова что сказать.
В сущности, ничего не изменилось. Ведь Ермолов, которым, как известно, долгие поколения чеченские женщины пугали детей, генерал Ермоловым, да, ведь чем он отличается от того же генерала Буданова, по сути дела? Ну, может быть, чем-то часть, но, по сути дела, это какой-то вот один вектор, что называется. И эти диваны, которые имеют офицеры, и там того же Толстого, интендант Василий Михайлович, который там пересчитывает деньги, когда к нему приходят главные герои. В принципе, по большому счету, ничего в армии не изменилось. Другое дело, что та дедовщина, которая главный бич современной армии, я помню статью Дениса Горелова, которую я, мороз по коже у меня, потрясающий документ. А с другой стороны, отец мой кадровый военный, который служил в 50-е, 60-е годы в армии и ушел там по хрущевскому сокращению, и вот он мне, что ничего подобного не было. Казалось бы, там всего лишь 30-40 лет, ничего. А вот откуда это взялось? Вот вопрос.
Я разговаривал со специалистами. Считается, что это произошло после Второй мировой войны, когда в армии начали попадать криминальные элементы.
Спасибо, Андрей Геласимов. Денис Горелов.
Это началось в 69-м году. В этот момент, во-первых, срок службы был сокращен с 3 лет до 2 и флота с 5 до 3, чтобы компенсировать численный состав отчасти. А во-вторых, для того, чтобы все-таки создать какую-то серьезную группировку на Дальнем Востоке, в 69-м, если вы помните, обострение было очень серьезное, стали призывать с одной стороны студентов, гуманитариев, с другой стороны уголовщину. И вот именно этот год и, насколько я знаю, является отсечкой каких-то безобразных отношений. Да. Сейчас это уже джин, выпущенный из бутылки, и на практике знаю, что справиться с ним каким-то хирургическим вмешательством, замена министров обороны на гражданских, еще чем-то совершенно невозможно. В принципе, у нас сейчас, как и 20 лет назад, либо беспредельщиков прощают, либо сажают на 2 года, фактически зачеркивая жизнь вообще. Некоторые из дисбата не выходят живьем. Когда существует нормальный денежный рычаг, оштрафовать на половину месячного содержания, как правило, это все сходит на нет. Но контрактная армия в ближайшие 30 лет в России невозможна. И совсем не из-за того, что в казне денег нет на это дело.
А почему?
Почему? Профессиональная армия в ближайшую четверть века, я думаю, будет гораздо опаснее для конституционного строя в России, чем для внешнего врага. Больше 200-250 долларов на рядового казна выделить не сможет просто по определению. Теперь представьте, что за люди пойдут служить за эти деньги в войска. Это станет моноклассовая, моносословная армия. То, что огромная часть офицеров почитывает специальную литературу, типа «это вы раздорами и смутой к нам на Русь поганых завели», совершенно не секрет. Подсчитано японцами, которые очень долго боялись мятежа сил самообороны в своей собственной стране, что столицу, современный мегаполис, может взять под контроль одна дивизия сухопутных сил. Что мы получим в случае, если какой-либо сухопутной дивизии будет поставлена подобная задача насчет Москвы? Четверть потеряется сразу, потому что карта у нее будет 39-68 года образца. Четверть пойдет за сигаретами и пропадет. Четверть уйдет спать на чердаки и коллекторы, потому что просто не спала перед этим неделю. Десятая часть солдат срочной службы побежит жаловаться в особый отдел на своих командиров. Десятая часть командиров поднимет над головой портрет академика Сахарова и скажет, что не будет выполнять преступные приказы. Еще десятая часть просто погибнет от неумелого обращения с оружием, неловкого вождения, а также пневмонии. Как известно, главное – предмет убыли личного состава. Должно пройти 30 лет, должны повзрослеть и солдаты, и офицеры, родившиеся при ежечетырехлетних выборах парламента и президента.
Свобода в клубах. Несокрушимая и легендарная. Миф об армии. Архив 2004 года. Мне кажется, что мифы о советской армии связаны в большой степени с двумя крупными войнами 20 века. Я имею в виду гражданскую войну и имею в виду Великую Отечественную войну. Основная идея несокрушимости и легендарности, наверное, она появилась во времена гражданской войны. И мы имеем приблизительно такое представление. Были такие герои: Чапаев, Щерс, Котовский, и вот они победили негодных белых генералов.
Тут только что прозвучала реплика: Щерс и Котовский были бандиты. Я немного ее поправлю. Щерс и Котовский были комдивы. В Красной армии существовало немеренное количество армий, фронтов, а дивизий, которыми командовали там Чапаев или Щерс, было 174 на круг. Быть какими-то сколько-нибудь серьезными, результативными героями гражданской войны, определившими, по крайней мере, ход этой войны, эти люди не могли быть никаким образом.
Хорошо, Денис, а кто определил вот этот ход? Почему в конце концов эти профессиональные военные белой армии, почему они потерпели поражение?
Вы знаете, я узнал об этом всего год назад. Я специально к тексту про фильм «Хождение по мукам» обчитывал заодно произведение Толстого, натыкаясь на некоторые не то, что мне неизвестные фамилии, но как-то вот отдаляемые в сторону. У меня возник вопрос, кто командовал фронтами гражданской войны с красной стороны. Про дивизии все слышали, армиями командовали Тухачевский и люди, перебитые в 1937 году. Дело в том, что красными фронтами гражданской войны командовал генерал-лейтенант Егорьев, генерал-лейтенант Парский, генерал-лейтенант Надежный, генерал-майор Сытин, генерал-майор Свечин, полковники Каменев, Шорин, Егоров, конечно, один будущий маршал, белогвардейским крупным генералом носовали их собственные соученики по Академии Генерального штаба. Фактически это шла война бывших одноклассников, из которых наиболее результативные и правильные ребята пошли служить в Красной. Фактически исход гражданской войны решил Восточный фронт Сергея Сергеевича Каменева, который не дал соединиться с сибирским армиям Колчака с армиями Юга России Деникина. Каменев не имел никакого отношения к широко известному Каменеву Зиновьеву, но его удалили из истории, поскольку он должен был идти паровозом на процессе военных, но его угораздило умереть за полгода до начала арестов. Его сначала положили в Кремлевскую стену, потом оттуда вынули. Каменев не был проклят советской исторической наукой, и он как-то ушел в прошлое, несмотря на то, что до Фрунзе он 4 года руководил всеми вооруженными силами республики. Тут же возникает вопрос, собственно, почему такие крупные серьезные люди, в том числе, кстати, единственный полководец, отметившийся во время Первой мировой войны, товарищ Брусилов, бывший с 18 года генеральным инспектором кавалерии Красной армии, почему они пошли красным? Произошло это по одной очень важной причине. Большевикам, молодцы, удалось монополизировать идею национальной независимости. Все белые генералы наступали на Россию с помощью либо немцев, как Краснов, либо англичан и французов, как Деникин, либо японцев, как Унгерн и все остальные. И явно совершенно, что бессребреничеством наши соседи по Антанте не страдали никогда. У них был какой-то серьезный интерес до здешних недр, богатства и всего остального. Большевики в начале 18-го года кинули клич офицеров в Красную армию, собирал их всех генерал-майор Бонч-Бруевич, брат ленинского секретаря. Фактически эти люди и сделали гражданскую войну, показав некоторый класс штабной науки. Никто не хотел афишировать их участие. Ни красная сторона, которая акцентировала, что сапожники побили белопогонников, ни белая, которой было неудобно и не хотелось объяснять предательство, на их взгляд, их соратников и соучеников.
Спасибо, Денис Горелов. Андрей Геласимов, пожалуйста.
Я хотел вернуться к вашему вопросу предыдущему о том, почему вот эти профессионалы проиграли гражданскую войну. Но там была еще и причина со стороны как бы белых, которые продолжали воевать по-прежнему. И отношение к жизни у них было иное. Потому что существует такой факт, когда вот русский генерал Маннергейм, который в Первую мировую войну воевал и был русским офицером и так далее, и так далее, и потом, написав прошение о том, чтобы его отпустили, он уехал в Финляндию, подавил там большевистскую революцию, подавил красных финнов. И вот когда белогвардейцы подходили к Петрограду, кто-то, по-моему, Деникин обратился к Маннергейму с просьбой о том, чтобы финская армия тоже ударила на Петроград. Наверное, тогда бы исход истории был бы несколько иным. И Маннергейм сказал: «Я помогу». Но условием он выставил, что после победы над большевиками Финляндия должна получить независимость от России. И вот этот лидер белогвардейцев, он ответил ему в письменном виде: «Я России не торгую». Все было, может быть, было бы по-другому, не будь они так благородны. Если говорить о мифах, то я говорил о благородстве тех вот генералов, которые пытались спасти старый мир.
Андрей сказал очень важную вещь насчет того, что они воевали по-старому, и представления у них были старые. К сожалению, хотим этого или нет, к 18-му году идеи самодержавия, православия, народности себя исчерпали вовсе. И, в общем, какое-то что-то должно было произойти в этой стране, просто большевики удачно воспользовались моментом. И тот момент, наверное, я так думаю, какая-то историческая правота была на их стороне. Другое дело, как они потом и распределились.
Это был Александр тенденция. Вислов. А у нас есть вопрос.
Хотелось бы у экспертов поинтересоваться, не кажется ли вам, что основной миф нашей непобедимой легендарной основан, по-моему, на том, что ни о каком искусстве там военачале или из чего-то, а просто безумное количество живого материала, который можно положить, реализуя там, ну, любые планы любых военачальников.
Андрей Геласимов, пожалуйста.
Да, здесь можно, наверное, говорить, и сразу всплывает в памяти указ, я не помню, по-моему, 272, знаменитый, или 72.
Ну,
когда вот Сталинградская битва началась, и вот согласно этому указу, значит, создали заградительные отряды. Мне, кстати, недавно пришла в голову мысль. Я как писатель, я смотрю, какие возможности есть у каждого сюжета. Я вдруг подумал, а не воевали ли с заградотрядами наши регулярные войска? То есть почему было бы не договориться с немцами, не развернуть там штыки против заградотрядов и не начать их сносить?
У кого-нибудь еще есть реплика? Да, Денис Гарин. Пожалуйста.
Дело в том, что наций, воюющих умением, а не числом, на свете можно счесть по пальцам одной руки.
Это немцы.
Это немцы, это, наверное, англичане. Пожалуй, финны показали нам, где раки зимуют. В остальном, ну, хоть числом, черт побери, французы, поляки, чехи и числом-то воевать не умеют. В этом отношении Олег абсолютно прав. Какова нация, такова и армия.
Пожалуйста, Андрей Геласимов.
По поводу все-таки числом, а не умением, я должен сказать, что и в истории русской армии существуют не только мифы, но и реальная история. Вот остроумные маневры Суворова, сильнейшие тактические ходы Брусилова. То есть все-таки в русской армии есть прекрасные, совершенно интересные стратегические ходы, которыми имеет смысл гордиться.
Спасибо, Андрей Геласимов. Олег Кусов, пожалуйста.
Государство очень зависит от армии от государства. И то, что армия меняется в худшую сторону, это говорит о том, что государство меняется тоже в худшую сторону наше.
Спасибо, Олег Кусов. Александр Вислов.
Все равно российская армия, советская армия, старая российская армия – это какой-то такой миф, не миф, но это некий пласт жизни, истории, массив самых разных положительных, отрицательных, героических, смешных, ужасных, нелепых историй. Наша, если не все, то значительная часть нашего сегодняшнего и завтрашнего существования.
Спасибо, Александр Вислов. Денис Горелов, пожалуйста.
У российской армии всегда будет одна чудовищная проблема, которая, к сожалению, является, возможно, главной проблемой всей страны. Это ее немеренные размеры. Всю жизнь этой армии, во-первых, придется охранять гигантскую территорию, и, во-вторых, внутри российской армии будут очень сложные, мягко выражаясь, отношения между людьми из медвежьих углов и людьми из мегаполисов, которые более-менее будут приходить к единому качественному знаменателю только в случае внешней угрозы.
Панайлова, Вавилон, Москва, «Свобода в клубах», «Несокрушимая и легендарная», «Миф об армии», архив 2004 года. Слушайте нас в эфире на сайте Радио Свобода, подписывайтесь на Facebook, Telegram-канал и Instagram.
Я писатель Александр Генис, живущий больше 40 лет в Америке и столько же пишущий о ней. Я не только рассказываю вам об интересном, важном и оригинальном, но, опираясь на личный опыт, помещаю актуальное в историко-социальный контекст, включая, естественно, русский аспект.
Студия подкастов «Радио Свобода».
Генис. Взгляд из Нью-Йорка. Свободный разговор об американской жизни и культуре. Присоединяйтесь.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Фанайлова. Это радиоверсия проекта «Вавилон, Москва». Философ Аркадий Недель. Закат Европы. Про эт контра. Меня, признаться, сначала поразила волна откликов на статью Константина Богомолова об очередном закате Европы, а потом я поняла, что, оказывается, вопросы отношений с Европой волнуют не только МИД и Сергея Лаврова, но и массу людей. И вот, Аркадий, и вы тоже со статьей, которая начинается с упоминания Константина Богомолова. Как так вышло?
Когда я прочитал так называемый манифест Константина, я подумал, что это дежавю. Но дежавю не у Владимира Соловьева и не у там Достоевского. Это дежавю у меня. Потому что я об этом писал еще лет 7-8 назад. Все, что он описывает, в целом, вот прям вот хочется прям поставить четверку с плюсом. Молодец. Режиссерская интуиция его не подвела. Хотя самая большая проблема у Константина заключается в том, что он верно угадал, но совершенно неправильно описал. Настоящая подлинная причина вот этого текста богомоловского заключается в том, что он просто хочет финансирование, которое у него отрезали. Но мне показалось, в этом есть искренне такой вот жест, и поэтому я отреагировал. Но я, грубо говоря, захотел вот как-то выступить в роли такого, что ли, ну, суфлера, да, подсказать, вот, собственно говоря, и сказать, что, ну, Как нужно описывать?
Аркадий, ну давайте мы все-таки скажем для тех, кто нас слушает, что в отличие от режиссера Богомолова, который наезжал в Европу, да, и ненадолго, вы в ней работаете.
Я в ней работал.
Годами.
Я в ней работал больше 20 лет. Я знаю действительно этот механизм, да, эту штуку под названием Европа, изнутри, как я написал, анатомически, в отличие от Богомолова, который знает ее по романам, фильмам и туристическим поездкам. Моя задача была немножко подправить, срежиссировать режиссера.
Если я правильно понимаю, вас обоих не устраивает, ну, такой, что ли, чрезмерный европейский контроль, чрезмерная европейская бюрократизация, чрезмерный диктат гражданам от государства, что им нужно сделать. Я верно
понимаю? Это абсолютно точно. Вот я вот просто к этому я добавлю. У меня недавно один мой знакомый мне задал вопрос, а что он говорит? Гитлеровская Германия, Муссолинивская Италия и прочее, прочее. Это разве не был настоящим концом Европы? С одной стороны, верно. Но структурная ошибка в подобном рассуждении следующая. Как бы это ни странно звучало, и немецкий нацизм, и итальянский фашизм, и все прочие подобные движения в глубине своей европейские.
А можно вопрос?
Да.
А коммунизм тогда европейское явление?
Безусловно. Коммунизм точно такое же европейское явление, потому что его придумал не Ленин, как мы знаем, и даже не Маркс. Маркс его сделал из него религию. В этом смысле Россия это такой полигон, где вот коммунизм был, так сказать, вот просто применен на практике. Но радикальное различие с сегодняшней Европой по сравнению с тем, что было вот в 30-х годах, заключается в том, что сегодня Европа отказывается от самой себя. Через так называемую политическую корректность, через массовую гигантскую миграцию.
Может быть, это просто самоуверенность?
Великолепное слово, Лена. Из-за самоуверенности погибла классическая Греция. Они были слишком убеждены в том, что они гениальны. И что они могут все. Оказалось, что не так. Да, значит, отказ от себя, бюрократизация, наступление на всяческие свободы. Вы не можете сегодня быть и близко свободным, выразить какое-то свободное мнение в Европе публично.
Это при том, что речь идет о мультикультурализме, о защите прав любых меньшинств. То есть вроде бы, даже с бюрократической точки зрения, с административной точки зрения, сфера интересов людей разных групп все время расширяется. Как это соотносится с тем, что вы говорите с гиперконтрольностью?
Это как бы сказать, вот так называемые меньшинства и еще какие-то там, сказать, вот другие группы людей, которые в общем и целом никакой социальной роли не играют. Это такие маленькие локальности, понимаете? Вот там им, опять же, с государственной подачи сказали, вы можете защищать свои права, вы можете открыто быть
ЛГБТ,
вы можете быть там еще кем-то, вы можете выражать то, что вы любитель секса под водой, на крыле самолета, или вам нравится менять свой пол, гендер, да? Но при всем при этом большинство людей, которые все-таки этим не занимаются, да, им запрещено высказывать мнение и какое бы то ни было критическое суждение по этому поводу. Ну, попробуйте сегодня сказать, что все-таки в каком-нибудь там, не знаю, Гавре или Марселе или в каком-нибудь французском городке строить пятую мечеть, ну, вам все-таки кажется, что это не совсем все-таки правильно, например, распределение денег, а лучше построить, скажем, школу или больницу. Вас мгновенно обвинят в исламофобии, в фашизме и в немультикультурализме. Это огромное количество людей, которые на этом погорело.
Все-таки вы говорите о группе влиятельных интеллектуалов. Это люди, которых слышно. То есть речь идет о людях, у которых есть голос. Правда?
Да.
Вот вы говорите, что ограничивают в правах людей, у которых есть голос. Вот это уточнение,
да,
я хотела
совершенно
бы
верно, сделать. Совершенно верно. Мы с вами публичные люди. У нас есть возможность выхода в публичные такие, ну, большие, скажем, условно, медиа. И у нас есть определенный там кредит доверия, у нас есть своя публика и так далее. Но вы не забывайте, что мы живем в эпоху того же Фейсбука. Да? Сегодня любой человек может оставить свой комментарий и у себя в Фейсбуке, или в Фейсбуке своего приятеля написать о том, что он с чем-то не согласен. Что, например, ему кажется, что трансгендерная женщина не совсем женщина, или строить там очередную пятую мечеть в городе не очень хорошо, или такое количество вот мигрантов из Ближнего Востока кажется не совсем адекватно, потому что Франция просто, там, если говорить о Франции, не просто физически не может это, экономически это выделить, и прочее, прочее. Вот на завтра, если он такой коммент оставит, очень много шансов того, что он либо будет уволен с работы, либо подвергнется штрафу. В самом лучшем случае его просто этот комментарий сам же Facebook удалит.
Аркадий, я вам тут отвечу таким образом, что Даша Сиренко, которая устроила цепочку любовной поддержки там, значит, вот в адрес Юлии Навальной, да, пришло какое-то бешеное количество хейтерских комментов от мужского сообщества, которое реально существует в России. И несмотря на усилия как-то этих людей привлечь к ответственности, ничего с ним не происходит.
Слушайте, плохо.
Понимаете? То есть я о чем? Я о том, что у нас бесконечно разная оптика. Я понимаю, почему вы об этом говорите, потому что вы ситуацию знаете изнутри. Я имею в виду европейскую ситуацию знаете изнутри. А когда человек, который, в общем-то, знаком только с русским опытом, начинает сознанием дела как бы рассказывать нам о событиях в Европе, мне кажется, это, в общем, ну, по крайней мере,
неадекватно.
Ну, неадекватно. У меня вот какой вопрос. Прямо по горячим точкам выступления и Константина Богомолова, и вашим. Моя претензия состоит в комменте, который обычно пишут: «А чё Гитлер-то? Чё Гитлер?» Понимаете, да? То есть вы пишете о том, что этот новый контроль, это, как пишет Богомолов, это новый рейх. Угу. Вы тоже говорите о том, что это некая форма фашизации. Это не too much, это не перебор. Все-таки за словами «фашизм» стоит Муссолини, за словом «нацизм» стоит Гитлер. И, в общем, это люди, связанные с очень конкретными, очень страшными преступлениями. И когда мы маркируем это как нацизм, фашизм и так далее, это все-таки, мне кажется, риторическое преувеличение.
Не совсем. Смотрите, я уже лет, наверное, 7-8 настаиваю на термине «новый фашизм». Разумеется, я не сравниваю это с 30-ми годами, Гитлером и с Муссолини немножко сложнее, но если брать Германию, да. Речь идет о новом фашизме. Дело в том, что, понимаете, сегодня те методы политического террора, которые были в ходу в 30-х годах в той же Германии, просто невозможны. Сегодня нельзя выйти и расстрелять на улице там какое-то огромное количество людей. Нельзя построить новый Дахау и отправить туда всех, кто не согласен там с чем-то. Да? Значит, сегодня просто это невозможно, в силу того, что мир изменился. Но уверяю вас, что степень террористичности, политической террористичности власти по отношению к условно своему народу не поменялся. Поменялись, разумеется, методы. Сегодня, когда мы все находимся как в паноптикуме Бентама под абсолютным контролем, когда наши телефоны, наши смс, каждый наш шаг абсолютно можно вывести на экран и узнать, где мы были в конкретную минуту, в конкретный день, с кем мы говорили и о чем, Дахау не нужен. Понимаете? Потому что сегодня вас достаточно просто отключить от социальных сетей, забрать у вас ваш мобильный телефон и заморозить ваш счет в банке, и вас нету.
Я только хотел сказать,
и
это
нету.
Тот метод, который в России прекрасным образом используется для оппозиционеров. Он отключает счета.
Везде? Везде. А санкции, скажем, санкции против там, каких-то людей, на которых наложены американские санкции, то же самое. Там миллиарды, оп. Они замораживаются, и человек был миллиардером. А...
Ну, может быть, он все-таки, будучи миллиардером, совершал какие-то политические или военные действия, которые требовалось остановить.
Ну, возможно и так, а возможно и нет. Да? Например, он не понравился по каким-то причинам людям, которые эти санкции могут наложить или отменить. Конечно, но методы в общем и целом одинаковые. Я сейчас говорю о мировой, конечно,
смотрите,
ситуации.
Смотрите, вот вы говорите... Я понимаю, о чем. Мы вообще обсуждаем, как мне кажется, мы должны обсуждать вообще-то послевоенную историю. И вы, и Богомолов отсылаетесь к ней. Только Богомолов в своем таком метафорическом как бы ключе, вы в более конкретном, вы говорите о том, что нынешнее состояние Европы, это, в общем-то, в определенной степени есть результат мероприятий, принятых против фашизма, против всей этой системы агрессии, подавления и вообще катастрофы европейской, которая случилась. Но с определенного времени, и вы называете это время, это середина 70-х, эта история превращается в свою противоположность. Да. Вот почему вы говорите именно об этом времени? Что там происходит? Я могу вспомнить только одно символическое событие, которое тогда было позитивным, а сейчас нами бы уже трактовалось как амбивалентное. Я имею в виду коленопреклонение Вилли Бранта перед жертвами Холокоста, да, в Польше.
Да, это великолепная аналогия. Если хотите, можно начать из Вилли Бранта. Вот действительно, да, в политике ООН, в философии, там, пускай будет какой-нибудь поздний Делёз или там Ролан Барт. В Америке зрелый Хомский, Гарольд Блум, в Канаде мой любимый Нортруп Фрай. Интересно, совпало. Конец 70-х годов, даже, скорее всего, середина, это адьё Европы. Возможно, это какой-то момент исчерпанности. И момент, когда Европа вдруг почувствовала, что ей больше нечего предложить в плане креатива. Потому что даже, смотрите, как бы мы ни хотели, не хотели, немецкий нацизм был креативом. Итальянский фашизм был креативом.
Вот, чтобы нас правильно понимали, это внеэтическая позиция.
Разумеется. Речь не идет об оценочном суждении.
Об оправдании, да.
Безусловно. Речь идет исключительно о факте. Пришла какая-то группа людей, предложила новую идеологию, идеология соблазнила миллионы людей. Об этом идет речь. И вот к середине 70-х годов, кстати говоря, в это же примерно время Леотар говорит о конце большого нарратива, да, Жан-Франсуа Леотар, французский философ. И это был, наверное, правильный такой схваченный диагноз, потому что вот все. В политике такая же ситуация. Смотрите, Билли Брандт, да. Ну, хорошо, с какими-то натяжками можно говорить, что вот, Франсуа Миттеран был таким тоже человеком из больших политических нарративов, да, который вот что-то такое вот пусть не революционное, но, тем не менее, он последний во французской современной политике, который инкарнировал собой вот идею французской монархии. Потому что французскую монархию никто не отменял, как ее никто не отменял и в России. Это две монархические страны, и сегодня они точно так же живут по монархическим признакам.
Которые только притворяются порой видоизмененными.
Разумеется. Но после вот начался какое-то вот действительно дробление политическое, и идеологическое, и все угодно, и философское, и все прочее. И вот в какой-то момент, чтобы заполнить эту лакуну, отсутствие большой идеи, да, начинается процесс самонегации, самоуничтожения Европы. То есть, условно, Европа становится в позу мальчика для битья или девочки. Говорит о том, что она во всем виновата. Она виновата перед бывшими колониями, она виновата перед африканцами, она виновата перед людьми из Ближнего Востока, она виновата перед всеми за вот те страшные злодеяния, которые она делала. Сюда же мы можем прибавить немецкий комплекс вины, который вот только в последнее время как-то начал немножко вот, да, как-то вот, ну что ли, гаснуть, а также, в общем...
Ну, потому что в свое время Алейда Асман и муж ее сообщили немецким интеллектуалам, что постоянная провокация травмы не ведет к излечению. А, извините, я шучу, но это если говорить о философских идеях и развитиях. И если бы с нами, допустим, сидели люди, которые знают современное состояние немецкого общества, они бы сказали, что больше всего немцы хотят отдыхать. Они не хотят больше не быть флагманом Европы, не быть главной страной Евросоюза. Они уже хотят расслабиться и отдыхать.
Лена, верно.
Как, возможно, французы хотят того же самого.
Да, да. Вообще, говоря, сегодня все хотят отдыхать. Но парадокс в том, что как только вы начинаете отдыхать, вас начинают иметь. Причем разными способами. В первую очередь политическим, экономическим. И мы видим, что вы можете отдыхать, но этот отдых ведет в никуда.
Вилла Москва, философ Аркадий Недель. «Закат Европы. Про эт контра».
Конечно, мы обсуждаем 70-е, но вот все-таки процессы деколонизации, они длились 60-х годов. Мне кажется, что сейчас происходит просто какая-то финализация этого. И я бы рассуждала тут и про 60-е с их революционностью, и про 70-е с их кристаллизацией, и про начало 90-х, я имею в виду, извините, падение Берлинской стены, которое так или иначе создало определенную социологическую ситуацию, политологическую ситуацию. И мне кажется, что вот такого большого взрыва, как в начале 90-х, когда Восточная Европа, так сказать, возвращается в европейскую семью и свои сложности туда как бы приносит, такого, ну, мне кажется, не с чем сравнить. И сейчас вот мое интуитивное, как у Богомолова, представление состоит в том, что Европа пытается просто нащупать новые способы автокритики. Это при всей усталости, при всей вот абсолютной правоте того, о чем вы говорите, у меня такое ощущение, что вот эта самокритика, да, вот это самоуничижение, это попытка сформировать новые правила. Еще одна штука, которая меня прям очень задела в вашей статье, не в богомоловской, это когда вы говорите, что европейский человек путем вот своих суперэго, так сказать, структур государственных, он лишается права быть архаичным. А это плохо?
Плохо.
Почему? Это объясните
очень,
мне.
Это очень плохо. Потому что право быть архаичным подразумевает право на индивидуальную агрессию. Право на, в конце концов, на индивидуальность, на выпад, на свое мнение, на возможность сказать «я такой». Вот я такой, я не против тебя, я не против него, я против, не против третьего, но я такой. В этом архаика, понимаете? Сейчас происходит, и действительно вот ваш вопрос с этой темой увязывается, происходит это не поиск новых форм самокритики, это гораздо более серьезно все и печально. Это построение новой антропологии. Человека без «я», без архаики, без индивидуации, без, в конце концов, права быть агрессивным, когда это нужно. Разумеется, речь не идет о том, что вы можете идти по улице кого-то ударить кулаком по лицу. Нет. Агрессивности в таком творческо-интеллектуальном смысле. Новая антропология – это человек не только без гендера или с таким флуктуативным гендером. Это не только человек без пола, человек без цвета. Потому что сегодня белый не белый, черный не черный, да, то, что происходит в Америке, да. Сегодня эти маркеры цвета, они ни к чему не относятся.
Аркадий, можно я вам скажу, как человек, немножко поживший в Америке? Америка страшно российская страна, и поэтому я прекрасно понимаю, почему там это все происходит. Жизнь на американском юге, она до сих пор немногим отличается от эпохи Фолкнера с всеми проблемами, которые там описаны. Мир движется, возвращаясь к одним и тем же проблемам. И при том, что я понимаю, что памятники сбрасывать фактически бессмысленно, потому что они вернутся как медный всадник. Но я понимаю, почему это происходит.
У меня, кстати, тоже был по этому поводу с американскими коллегами спор. Тут надо немножко, да, тут надо немножко различать. Значит, то, что в Америке есть расизм на бытовом, даже скажем, личном, семейном, домашнем уровне, спору нет. То же самое, как, я не знаю, в России или где-нибудь в Европе есть антисемитизм. Вы не заставите всех французов и немцев любить евреев.
Безусловно.
Они у себя на кухне будут говорить, что жиды во всем виноваты.
А уж русские бытовые антисемиты.
Вот, то поговорить об этом с большим удовольствием.
Да.
Я вам скажу так, это нормально. Пусть говорят, если все эти разговоры не выходят за рамки их кухни. Ради бога. Вы не заставите этих людей любить евреев или там любить кого-то еще. Да и не нужно это делать. Такая же самая ситуация в Америке с расизмом. Но государственного расизма в Америке нету. Так же, как и государственного антисемитизма, в России, слава богу, уже нет последние 30 лет.
Соглашусь. Но когда вы говорите о том, что архаический человек обязан быть, вам не кажется, что вы говорите о необходимости оставаться архаичным, опять же, вот нам с вами, людям достаточно привилегированным, понимаете? А когда речь идет об архаике, ну, например, тех персонажей, которые пришли в Белый дом поддерживать Трампа, или, например, выходили на улицы в русских маршах, это другого рода архаика. И я боюсь, что вот эта гипер активность государства, гиперактивность суперэго, и это всего-навсего такой зеркальный ответ вот этим низовым, что ли, настроением.
Вот мне кажется, что вот здесь, что вы как раз-таки вот поменяли причину со следствием, что как раз-таки вот это суперэго и активность государства – причина вот этих вот всех выходов русских маршей и капиталистов. Но я вам скажу вот что. Да и бог с ним. И пускай они выходят на русские марши. Я не пойду на русские марши. Я, более того, я не буду, скорее всего, даже здороваться с людьми, которые выходят на русские марши. И это, между прочим, одна из моих самых больших претензий Навальному. Капиталисты, ну да, слушайте, ну а когда на протяжении 4 лет всего всей каденции Трампа его беспрецедентно поливали дерьмом. Его называли сумасшедшим. Официально публиковали об этом книги, типа ученые и психиатры. Они ставили ему диагнозы. И они сделали все, чтобы его выкинуть из Белого дома. То, что случилось с Капитолием, это крик отчаяния. Да, конечно, не нужно было там бить вот этих вот охранников, но и охранник выстрелил тете в грудь.
Смотрите, я пытаюсь выстроить просто некоторое зеркало. На самом деле Трамп, что называется, первый начал. Кто первый начал людей стебать в Твиттере и перекраивать политические правила? Ну, окей, я хочу вернуться к праву на архаику.
Давайте вернемся.
Я считаю, что у народа это право есть. Да. И это право выражается в праве на восстание, в праве сопротивляться любому политическому режиму, в том числе и у людей, которые вышли на Капитолий, и у людей, которые выходят на улицы Минска и других белорусских городов уже полгода, и у людей, которые выходят за Навального или против Путина, неважно сейчас, которые выходили вот эти выходные на улицу Град. В этом смысле я за то, чтобы архаика была сохранена. Но как, например, нам быть с тем, что в результате, возможно, последнего года, связанного с этой новой этикой и так далее, вскрываются педофильские скандалы в очень уважаемых семьях.
Ужасно.
Ужасно. Вы знаете, понимаете,
да,
о чем я говорю,
писала,
да?
Тоже, да.
Вот я полагаю, что
это
все-таки...
Это не архаика.
Ну, это преступное поведение.
Это преступление, это садизм, это как раз аристократия, псевдокультура. Когда вот в этих вот аристократических, высших, так называемых, в кавычках, обществах, которые в той же Европе или в той же Франции, которые в общем неподсудны, недосягаемы, потому что у них есть власть и деньги, и самое главное, связи, они позволяют себе делать вот такие вещи. Вот лучше всего это все-таки описал Де Сад. Вот все его романы – это как раз радикальная критика поведения вот этой псевдоаристократической элиты, которая позволяет себе такие вещи, там, трахать собственных или приемных детей, зная свою полную безнаказанность. Но архаики, которые я имею в виду, это не имеет никакого отношения.
Слушайте, ну я тут вспомню великое произведение Льва Николаевича Толстого «Власть тьмы». Немножечко про то же самое. Мне кажется, что это все-таки не связано ни с аристократизмом, ни с деревенскостью. Это часть темной человеческой природы. Поэтому, когда вы говорите, что с архаикой не надо бороться, у меня сразу возникает вопрос, какой архаикой? А какого рода архаизации мы должны говорить?
Давайте, чтобы было ясно, вот какого рода. Значит, еще раз просто повторю. Под архаикой в данном контексте я, конечно, имею в виду возможность и право на индивидуацию. Потому что архаический человек, вообще человек, начинается с момента, когда он понимает свою индивидуальность и свое различие от, во-первых, а, природы, и, б, от других.
Аркадий,
от коллектива.
Вы говорите о центральной идее Европы в целом. Это центральная идея европейской цивилизации. Нет, если это архаика, то это архаика в ее, по крайней мере, 2000-летнем развитии.
Нет,
если не гораздо больше.
Об архаике? Нет, архаика, я говорю прям-таки реально об архаике. Нет, современная Европа началась, мы же с вами знаем, да? Современная Европа началась с Вестфальского мира, мирного договора, который, в общем, практически до 1939 года сохранялся. Сегодня, кстати говоря, Вестфальский договор нарушен, потому что у нас есть Брюссель, который всем руководит. И сегодня это конец Вестфальскому миру, Вестфальской структуре, европейской структуре. Поэтому мы живем в такой в моменте транзита. Вы очень правильно говорили, сказали про Берлинскую стену и про все эти вещи. Знаете, вот я все это воспринимаю сейчас уже с такой определенной дистанции исторической, как такой наркотический трип. Когда, значит, Горбачев дал отмашку, и была разрушена Берлинская стена, и все последующие события, это был абсолютный такой наркотический трип, мечта, эйфория, что вот все сейчас, вот сейчас-то мы заживем по-настоящему райском мире. Мы все войдем в эту Европу, богатую, красивую, белую и значит, свободную, и все будет замечательно. И очень быстро оказалось, что это же все мираж.
Это была радиоверсия подкаста «Вавилон Москва», философ Аркадий Недель, «Закат Европы», «Про эт контра». С вами была Елена Фанайлова. Слушайте нас на платформах SoundCloud и Apple Store. Подписывайтесь на Facebook, Instagram и Telegram-канал «Радио Свобода».
Музыка в ящике? Да где вы ее там слышали? Музыка в клетке, но это вообще недопустимо. Музыка на свободе. И рассказывать о вольных приключениях современной музыки буду я, Артемий Троицкий. Программа в эфире в воскресенье в 20.05, на средних волнах в 23.05, ну и повторы в течение недели.